Здравствуйте, друзья! Я привлекаю ответственного человека Анну Леонидовну, подключаю ее к вопросу, который вчера отвечался. Значит, как американцы болеют? Ну, в смысле, вот работают ли они больные? Или и вообще вот с детьми, например, как? Да? Вот как вот медицина, вот то, что вы привыкли там, вот, и медицина в Америке. Вот есть такое, что детей там лекарствами пичкают или там, я не знаю, они какие-то недолеченные, ходят в садики. Вот у вас, давайте школьный аспект этого дела. Вот садик и школа.
Ну, мне кажется, и садик, и школа примерно одинаково, ходят дети недолеченными.
То есть... Ходят недолеченные, потому что система такая, или родители такие, или почему?
Родителям на работу надо и долго не держат дома. И даже есть такие специальные правила там в школе, что чтобы температуры не было и симптомов там 24 часа, потому что родители не выдерживают
времени
детей долго. Да.
То есть сразу. То есть школа говорит, пока не прошло 24 часа без симптомов, да? Угу. Значит, в школу не води.
А они все равно ведут. Бывает. Ну, бывает, что отправляют назад даже.
Ну хорошо, ну вот, допустим, с точки зрения того, что ребенок пошел в садик. Угу. Ну и чего? И потом, что месяцами, значит, он там инфекцию за инфекцией или как вообще? Вот
ну,
у вас
вообще,
дети ходили в садик?
Здесь, да.
Ну. Американские.
Здесь дети заболеют, мне кажется, все-таки немножко меньше, потому что нет вот этого сезона, когда у нас там срубало всех во время там осенью и весной стабильно.
Ох, я помню. Угу. Да, там из классов 30 человек там ходит 5.
Да,
бывали моменты.
И да. Родители всегда думали, вот сейчас пойду на работу, а ребенок начнет болеть, и с ним надо дома сидеть по 5 раз в год. И я дома сидела как минимум 2 раза в год. Я помню, понедельник.
Пока болела. Пока школьницей была.
Ну да, конечно.
У вас детки уже в Америке возникли.
Да.
Так.
Вот. А здесь как-то все-таки, потому что нет вот этих демисезонных каких-то проблем.
Ну и зимы же нормальные нет вот у нас.
Да. Ну да, у нас здесь нет. Я не знаю, как в северных штатах, может быть, там дети побольше болеют.
А вы всегда в южных жили?
Я всегда,
во Флориде, в Аризоне?
Объехала весь юг, юго-восток, ну и теперь запад.
Угу. Ладно, вот. Ну что же. Так вот люди, которые едут в США, вот, понятно откуда едут. Вот что они должны знать, чтобы у них ребенок был в порядке, например? Или, может, какие-то меры есть такие?
Я не знаю. Я, на самом деле, ваш вопрос вчера читала. То есть я его видела.
Как мое видео видела?
Нет, вопрос человека видела.
Ага.
И он там сказал, что насколько... Как, по-моему, он то ли у вас спрашивал, то ли в целом про всех. Uh-huh. Они принимают, становятся как американцы, то есть...
Приезжие.
Да. Или они продолжают так же, как в России, там вот это относительно лечения.
А я сразу сказал, что люди разные, кто как.
Кто не, как,
вот
да.
Вы стали как американка, нет?
Я сразу как-то, да, приняла... Ну, во мне все равно русские корни, конечно, говорят, и вот эти вот там... Я не могу босого ребенка зимой повезти там после бассейна по дороге куда-нибудь. Потому что они так делают. Я видела своими глазами, как они выходят из бассейна, в который в крытом, в Северной Каролине было.
Да.
Крытое помещение с бассейном. В бассейне вода с подогревом. И вот они, значит, с детьми там купаются час-два, там сколько. И потом заворачивают детей в полотенце.
И босиком шлепают.
И через дорогу в корпус свой.
Да.
Это в гостинице было. Идут, прям и снег летит, и асфальт мокрый.
Вот эта хохмочка насчет бани через дорогу раздевалки, здесь
да.
Она как бы, да.
И дети идут, мне всегда было интересно, мне вот интересно, эти дети потом заболели, или они нормально, или что стало?
Нормально, если они все время так, нормально. Ну хорошо.
Я так не делаю.
А вы деток выдерживаете, если простужаются, или что-то, что с ними делаете?
Я стараюсь пока, ну... По мере возможности стараюсь их дома, конечно.
А у вас нет такого, что я поведу, вот если уже здесь, вы здесь живете, тут есть, например, советские врачи, там опытные. Вы хотели бы пойти к советскому опытному врачу или пошли бы просто к американскому? Вот из Стэнфорда женщина там, 30 лет, там 2 года назад закончила Стэнфорд. Как, к кому пойдете?
К американскому.
Правда?
Конечно.
А они, знаете что, вот я замечал, вот там приводят нашу Сашу, значит, и вот это вот из Стэнфорда смотрит, и она даже руками не трогает, и там в рот не заглядывает, ничего. Она говорит, а, это, ну вот вам лекарство, там идите. Понимаешь, не послушав, ну.
Ну, нет, здесь слушаю. Я не знаю, кому вы водили, там из Стэнфорда, поменяйте врача. Моих всегда слушают.
Так.
Но
ребенка слушают или маму слушают?
И маму, и ребенка. Ну, смотря с чем ходить. Я вообще часто к врачу стараюсь не ходить.
Так,
какие-то простуды. А зачем?
А зачем вы в СССР ходили?
Кто же, чтобы больничные написали, наверное, не знаю.
Так.
А, как-то с простудой чего туда идти, если так все понятно?
Осложнений не боитесь?
Боимся, но... А чем врач-то поменял? Он то же самое скажет, что я... Это еще, мне кажется, хуже. Ты сидишь пока там в очереди, да. Ребенок с температурой, ты его куда-то тащишь. Ну, зачем это? Кому это надо?
Ну, хорошо. Теперь, с точки зрения прививок, вот вы в разных штатах жили, там, с детками. Вот достают прививками или какой-то перебор, может быть, или нормально все? Вы, конечно, слышали, что вот от прививок проблемы у людей?
Слышали. И, ну, это, знаете, такой вопрос очень сложный. И вроде и страшно, и не делать нельзя, потому что, ну, как-то мы же должны и защищаться, и ребенка, конечно, жалко. Но они делают, я слышала, мне, кстати, нравится, как в России делают, там ставят одну прививку за раз. А здесь их объединяют в такие комбо, там, 3-4 в одной. И их в раз туда, бжих, и страшновато, конечно.
Но их много очень делают, там чуть ли штук не 30 их. Разные вот прививок там самых разных. Они же не делают там только оспу, холеру, там нет, они много чего делают.
Ну там идет 4 основных. ММС, это варицелла, чего там.
Я таких слов-то не знаю.
Ну да, там чикенпакс,
да.
Потом вот это ММС, это я уже забыла, за что оно там стоит. Пока дети были маленькие, я еще помнила.
Да.
Мы уже прошли этот период прививок, поэтому у меня уже забылись и названия, и все.
Угу.
Но я помню, что их было по 4, по 5. И вот полио, оно идет добавочное, еще плюс к тому, что 4 в ногу ставят, еще и тебе в рот что-то дают.
Да.
То есть нагрузка, конечно, большая.
Но жить можно в целом.
Ну, кому как, видимо, я не знаю.
Ну, вы и так нормально.
Ну, риск есть в этом. Ну, мы нормально.
Ну, общество же в целом это все принимает, это же не то, что там...
Ну, а как что ты скажешь? Не буду ставить, болеть пойду. Я не знаю.
Да. Ладно, мы, друзья, ехали за чаем для офиса. Они у нас любят вкусные чаи. Вот если удастся, мы сейчас вам чай тоже заснимем, как бонус к этому видео, правда? Чаи. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Что-то сегодня у них пустовато, я бы сказал. Такое ощущение, что выпили весь чай.
Или не распаковали.
Или не распаковали, да, тут в коробках много. Так, а мы что берем?
А я не вижу.
Как не вижу?
Его нет. Что мы берем?
Да, тут явно не распакованного много.
Мы можем вот такой взять.
Давайте, English breakfast, да?
Больше ничего нет.
Давайте, English breakfast одну, такую маленькую коробочку одну. Давайте вот еще такой English breakfast. 50 пакетиков.
А здесь сколько?
Не знаю.
И здесь 50.
Как? Ну, видите как? Может, большая коробочка, маленькая. А может быть, там железные, смотрите, какие там.
И 50.
А нет, да. Железные коробки мы не хотим?
Нет.
Нет, это, наверное, рассыпной какой-то. Мы берем в пакетиках, правда?
Да.
Так. Так. Мне кажется, что это не пакетики. Это какой-то цейлонский, но... Не в пакетиках. Да, друзья, не повезло нам сегодня с чаем. Как-то мы пришли к шапочному разбору. Тут, оказывается, еще новый стоячок поставили. И сюда часть чая ушла. Так, вот мы вот такой еще взяли. Так, ну что тут? Вот видите, как у нас разносол такой. Маленький. В общем... В следующий раз мы реабилитируемся. Ну, давайте так, раз с чаем не получилось, я вам покажу вот молочные всякие. Видите, тут кефиры, сыры, творожки. То есть, друзья, это копченый сырок такой вот, коричневый. Так, можно зайти иной раз и немножко полакомиться. Ну и, конечно, друзья, если уже зашли в магазин, так что же, селедочка, сами видите, селедочка есть. Чем мы тогда со Светой ездили в скандинавский магазин, даже я не знаю. Что нам селедки не хватало, что ли? Вот такая и такая. пожалуйста. И тут, и в железных банках, не знаю там что. Ну это селедкой не назовешь, там просто рыбка. Можно жить, как?
Да, не то слово.
Матиас. Санта Брема. Это белорусская селедка.
Да, она самая лучшая.
Да, очень хорошая. Очень. Рекомендуем, друзья. Всем рекомендуем. А вот разные хлебушки. Так. Это хала. Может, халу?
С икрой.
С икрой, с селедкой, с маслом. Так. Да, но это уже... Как назвать по-русски? Они штрудлем называют. Вот такой штрудль. Здесь их изготавливают неподалеку. Так. Сырки глазированные. Это такой, это холодильник такой. Подождите, а вы хотели маслицу взять, хотели? К чаю, надо же. Без масла это как чай. Пельмени разных сортов. Да. Вот так, друзья, а масла может и не быть. И вот, друзья, прямо из Киева от президента Порошенко у нас киевские торты. Вот они. Ну, тут не только, но вот это особенно. Да, друзья, нашли мы масло. Нашли. Вологодское. За 3,5. Друзья, вот пока вы там живете, где живете, так, ешьте вологодское масло, чтобы не платить потом 3,5 за 8 унций, то есть 240, там, 250 грамм. Значит так, вологодское есть, что еще есть?
Это последнее, разобрали
так,
все.
Так, может быть, есть смысл. Так, да. Люди любят вологодское.
А здесь вот президент. Президент.
Что за президент? Из Франции, слушай. Мы хотим французского президента или хотим нашего вологодского?
Ну, давайте нашего вологодского, что ли.
Да, действительно. Кому нужно французское? А вот тут еще какие-то, смотри. Ну, израильская,
да.
Слушай.
Да.
Да? Новая. Да, израильская маслица. А вот еще, смотри. Butter from... Откуда?
Я не знаю такого слова.
Да.
Bure de.
Это прям как по-французски тут что-то такое пишут.
Да, интересно.
Да, прям как банк с консервами. Смотрите. Да, по-французски написано. Я-то без очков, но и то вижу. Да, друзья, накупили мы, как вы видите, тут чаю. Но масло-то, масло же мы... Вы сами понимаете, мы не к чаю масло. Потому что мы подумали, если мы уже чай будем пить, так тогда хлебушек надо. Тогда уже маслица. И вот и корки взяли баночку. Вот, поэтому будем, чтобы чай не впустую гонять, а... Со смыслом, чтобы было ностальгически. Мы, друзья, возвращаемся к медицинской теме. Тем более, все, что мы тут набрали, много такого, что для здоровья. Хорошо.
Полезно.
Полезно, да. Значит, такой вопрос. Вот я говорил в последнем видео, что... Такую фразу сказал, что медицина – это бизнес, да? Имея в виду, что врачи борются за пациента. То есть они стараются, чтобы тот был доволен и так далее. Не только вот всякие лицензионные требования, но и чтобы пациент был. И мне там говорят, вот как кощунственно, что это бизнес и так далее. Давай, может быть, пару слов о медицине как бизнесе. Вот нет такого ощущения, что иногда тебя поимеют на всю катушку просто из-за денег. Вот выпишут тебе тесты, которые тебе не нужны. Или там, скажем, на прием какой-нибудь позовут, хотя это не нужно совершенно. Ну вот что-нибудь. Вот есть ощущение, что какое-то злоупотребление происходит.
Ну, в каждой системе, наверное, есть какие-то злоупотребления.
Так.
То, что вы сейчас говорите, оно как-то все-таки аукается у меня в сознании воспоминаниями о том, что такое, да, есть.
Угу.
И от кого-то слышала, что, там, особенно к зубным, когда идут, говорят, что вот он там... Хотел сверлить то, что не надо было, к другому врачу пошел, тот говорит, нет, все нормально. Угу. Такое есть. Или там ранят анализы, которые тебе не нужны, или не в том виде, в котором они должны быть, и чаржат тебя за... Ну, чтобы взять не с тебя денег, а с insurance компании, потому что это все очень дорого.
Ну, в Dental в основном с тебя и берут там.
В Dental тоже есть insurance.
Ну, есть, но он там на маленькую сумму. Там в основном все расходы, серьезные расходы ты из кармана платишь. У нас с Dental был такой случай, у Светланы что-то с десной там было, давно мы там только приехали пару лет, и она пошла к одному врачу, к другому, они говорят, надо десну резать, там вырезать, ну, в общем, короче, что-то надо такое сделать. И пошли мы к какому-то человеку, я не помню, то ли иранец был, то ли египтянин, не могу сказать точно, но вот как-то оттуда, вот с востока человек. И она говорит, вот, говорит, резать надо, может, как-то можно обойтись. И он ей говорит, да, говорит, пойди в аптеку, вот возьми вот эту, говорит, там, травку, вот, и так, приложи сюда, и пройдет.
Ну, это тоже как-то
страшно. И прошло, понимаешь? И прошло все. То есть, а ей хотели там, ну, поскольку страховка в такой ситуации оплачивает там вырезание десны и всякие такие безобразия, то ей с удовольствием, так сказать, отрезали бы все, что можно отрезать за деньги.
Ну, вот мой личный экспириенс, тьфу-тьфу, пока что был только положительный.
Он же опыт.
Да. Он же опыт. Да. А, ну, я уже не замечаю иногда. Да, как-то я не сталкивалась вот с таким вот абьюзом, а если где-то что-то проскальзывало, например, ты приходишь, было один раз, что мы пришли к доктору, и вот он нам пытался вот эту прививку от гриппа, очень как-то он слишком активно на нас давил по поводу того, что это очень сильно всем надо, каждый год туда-сюда. И мне не понравилось. И, ну, выход-то был простой, мы поменяли доктора, и все, и вопрос был закрыт. И следующий доктор была абсолютно прекрасная женщина, которая как бы...
Ну, этичная как бы.
Да, без вот этого вот нажима какого-то. А когда... Я не люблю, когда меня куда-то втягивают.
Да.
Ну, так что да, наверное, это есть. Да. Ну, они же тоже понимают, что это... Ты, например, прооперировал пациента, и тебе иншуранс-компания там...
Ты знаешь, родители были живы, когда еще. И там был такой момент, что маму хотели показать там, ну... Встал вопрос о том, чтобы русскому врачу показать. В принципе, они ходили в Стэнфордский госпиталь, и там лечились у американцев, но... Ну, вот что-то мама вдруг захотела русского врача. И пошли они к русскому врачу, тут их, ну, есть какое-то количество, не вопрос. И они к нему пошли, и они там, ну, и мама пошла. А потом она вышла, они говорят, папа, говорит, а вы что сидите? Ну-ка, давайте быстренько, мы вас сейчас... А он даже и мыслей не имел, и он не напрашивался, и так далее. Но если уже все равно приехали, там раз, там, понимаешь, страховка есть, а что, заходи. Понимаешь?
Ну, да.
Да. Такие...
Это есть. Ничего не могу сказать, есть. Но в основном это же влияет на отношение врачей к тебе. И как они с тобой разговаривают. И они очень трепетно, на самом деле, относятся и к своей работе, и к пациентам. Потому что знают, что это... Я не знаю, это как-то все смешано получается. В итоге.
Знаешь, я тебе расскажу случай. Тут есть такая система госпиталей, называется Кайзер.
Мы как раз в Кайзере сейчас.
Вот. Кайзер, ну, в моем изложении ты, может, добавишь. Кайзер – это такая советская поликлиника, типа а-ля советская поликлиника. То есть там врачи не являются предпринимателями, у которых свой бизнес, а там врачи являются сотрудниками, наемными системы, вот этой системы. Там очень удобно во многих отношениях. Ты пришел в это здание, да, там у тебя все анализы, все специалисты, все, все тут вот, и так далее. Да. Кстати, это не такая дешевая страховка, между прочим.
Нет, это хорошая страховка.
Хорошая страховка, да. Там очень много людей, которые, там, скажем, вот там мексиканцы, у них там 10 детей в семье. Страховка на семью в 10 человек и на семью там, в 4 человека стоит тех же денег. Поэтому, как бы, это выбор такой естественный для тех, у кого люди, многодетные там семьи и так далее. И вот Кайзер. Значит, это была первая моя страховка в этой стране. Я поступил на работу там 20 лет назад. В IT-компанию, и там был этот самый Кайзер. И мне говорят, ну, раз вы тут встали на учет, вы должны пройти физикал. Физикал – это когда ты пошел, сдал анализы, и врач тебя посмотрел, послушал, там, вопросы позадавал, там, и так далее. Вот это. И иду я к этому врачу. Такой мужик лет, я не знаю, 40, поджарый такой, американец. Ну, и мне тогда тоже было лет, там, 37, может, 36, да. Ну, и он так меня слушает, там, это все. И говорит, а ты чем занимаешься? Я говорю, а у меня должность была по, ну, по штатному расписанию, моя должность называлась софтвер-инженер. Хотя я, в принципе, тестированием занимался, но там было либо софтвер-инженер, либо вице-президент. Там других должностей не было. Я говорю, ну, софтвер-инженер. Он так смотрит на меня и говорит, а я думал, для этого надо образование какое-нибудь иметь. Знаешь, я говорю, вообще-то, я говорю, два университета закончил. Я про аспирантуру вообще уже молчал, но я вообще два университета закончил. Он так на меня смотрит, говорит.
Откуда что возьмется?
Откуда что? Но, понимаешь, какая история? Я не его book of business, как бы, да? Представьте себе, что врач, где-то там он врач. Вот он переехал из офиса в офис, так? Он, у него вся клиентура, это его личная клиентура, это его book of business, понимаете, это его личная. Ой, мама,
Куда-то посылают.
Куда-то нас тут выворачивает, да. Ну ладно, поедем влево. Да, как-то не в той полосе оказаться-то. Вот. И когда ты работаешь на кого-то, на дядю, то клиент — это не твой клиент, а клиент системы. И он не к тебе пришел, как к врачу, потому что он тебя любит и знает, а он пришел в систему. А система его там кидает к тому врачу или к этому. Поэтому я не был для него пациентом, и его благосостояние, как бы финансовое, совершенно не зависело от меня и моего желания там в следующий раз у него снова оказаться. Поэтому, ну, такая система.
Вот он вам и испортил мнение о Кайзере навсегда.
Ну, в общем, да. В общем,
потому
да.
что я-то очень довольна. Мы на самом деле... В Аризоне у нас была совершенно другая страховка, в этом, в Остине.
Угу. В Остине и... это в Техасе. Техас, да.
Угу. Да, и когда мы сюда приехали, альтернатива той страховки здесь была только Кайзер.
Угу. Аналог? А,
там была, я забыла, как она называлась.
Ну, это аналог, не альтернатива, именно аналог.
Аналог, такая... альтернатива, я не знаю.
Да.
Ну, в общем, то, что идет от...
Клинтон, когда вот эту медицинскую реформу он пытался сделать и не сделал 25 лет назад, Клинтон считал, что Кайзер — это вот именно образец для подражания, и что вот это вот то, как должен быть, да? как должно работать здравоохранение.
Ну, мне
да.
очень нравится. Но мы выбираем врачей сами. То есть прежде чем записаться к врачу, мы обязательно смотрим на фотографию. Мне почему-то... Да, нет, честно, мы выбираем по фоткам. Я даже лукавить не буду.
Да.
И мы просто... И дантиста мы также выбирали детям. То есть... Но это я доверила вообще мужу. Я говорю, посмотри на, по фоткам и выбери. И он выбрал одну женщину, китаянку. И говорит, у нее лицо доброе, пойдем к ней.
Вот что такое русский человек, понимаешь, на фотографию смотрит.
Да, да.
И мы мы смотрим,
вы знаете, фотографии...
чтобы был еврей. А уже потом на фотографию.
Ой, нет, мы сразу по фотке. И она очень шикарная тетенька оказалась. Она, у меня старшая дочка, она очень такая... Я переживала, как же она пойдет к дантисту. И она так все сделала, она с ней разговаривала, и я просто осталась.
Ой, слушай, там же у них игрушки в офисе.
Она
там,
не они, была они... детским доктором, у нее не было игрушек особо никаких. Но и у нее это частный. И мы так и, в общем-то, и до этого тоже мы педиатров всегда по фоткам выбирали.
Родители легко идут к врачу, они совершенно
да, не да, ну, без проблем. Вот один раз мы попались вот к тому дяденьке, который нам не очень понравился. Там с ним еще было несколько каких-то столкновений. И с тех пор мы стали более так придирчиво относиться к тому, куда мы ведем своих детей. И все шикарно, потому что он может... Не туда поведешь, и все, и у ребенка возникает отторжение уже. В следующий раз он не захочет, когда там на него кто-то прикрикнет, привет. И потом это проблемой становится.
Ну да.
Поэтому мы очень аккуратненько выбираем.
Здесь дети, друзья, совершенно аномальные. Они не привыкли, чтобы на них кричали. Или ругались. И вообще как-то их вот опускали. Да. Это настолько непонятно, что они удивляются.
Они очень расстраиваются.
Некоторые расстраиваются, а некоторые удивляются.
У меня она очень сенситив такая. И вот сейчас,
чувствительная такая.
Да.
Да.
На балет ходит, и у них балетмейстер филиппинка, как ни странно.
А там жестко, да.
Она 50 лет танцевала в балете, и ей уже лет 70.
Ой.
И она так кричит на детей. И держит вот такую линейку, нет, рулер.
Да.
Раскручивая,
да, да.
Рулетка.
Да.
И она ей так по стенке еще тарабанит, когда кричит.
Ну, хорошо не по детям.
Я тоже об этом подумала.
Да.
И вот как-то...
Ой, Господи, а ведь мы ведь тоже выросли в таком, да? Там и покрикивали, и постукивали. И
у нас учительница настоящей линейкой детей по рукам тарабанила.
Не, ну
так
подожди,
что...
так нельзя. Ну, что...
Я не знаю, где нельзя, вижу, у нас в школе это место, было за нормой.
Я вижу место. Бабушка моя в гимназии, которая училась. Она говорит, что вот так вот сидишь, и надо руки за спину и сидеть прямо. А если вот, допустим, расслабился, тут тебе линейкой раз и по рукам.
Да, у нас была учительница математики.
Или
такая.
По спине, чтобы не сутулился.
Да, да, да. Она и по голове могла этой же линейкой дать. И за ухо кого-то, помню, за дверь выводила.
Это в Кургане?
Нет, это было в Алма-Ате.
Ну, даже я не знаю. Нет, все-таки я...
Обычная школа...
Я в простой московской школе у нас обходилось без рукоприкладства.
Нет, у нас было. Честно. Правда? Честно. И мы даже никуда, нам даже в голову не пришло пожаловаться.
Как учитель же...
А домой приходили, рассказывали, и родители
с нами... А родители говорят, молодец,
нет,
педагог, настоящий педагог.
Ну, они так посочувствуют, я помню, маме рассказывала, она говорит, вот, говорит, дает, как это у вас такая учительница чокнутая, и
друзья,
все.
Мы приехали. Медленно переключаемся с темы медицины и здорового питания
на
образование, но тут мы уже приехали на работу совсем с чаем, с хлебом, икрой и маслом.
А это не ждет.
А это не ждет. Вот как вы тонко. Все-таки вот чувствуется носитель языка.
Счастливо, друзья. Счастливо.